Приветствую, церковь! Доброе утро! Слава Богу! Как видите, те места пустые. На самом деле, слава Богу за то, что Он творит здесь, в нашем городе, в нашей церкви, с нами всеми. И порой приходит такой момент, что мы осознаем, что на самом деле настолько велика эта слава Господня, настолько велика благодать и милость Господа нашего, что остается нам просто благодарить Его. Аллилуйя. Будем молиться, будем искать лица Его. Верю, что уже многие искали сегодня утром Его лица, потому что в Слове написано: «Ищите Меня прежде всего». Аллилуйя, Господи, мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за Твою, Господь, милость и благодать, Господь. За Твою, Господь, на самом деле, Господь, терпимость, Господь, к нам, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты создал здесь церковь, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что эта церковь всегда, Господь, наполнена, Господь. Благодарим Тебя, Господи, что мы можем сами прийти, Господь, здесь, в дом молитвы, Господь, и поклониться Тебе за то, что Ты делаешь, Господь, за те дела, Господь, велики, Господь, которые Ты творишь в нас, Господь. У Тебя на самом деле милость велика, Господь, к нам, Господь. Не всегда мы поступаем так, Господь, как должны. Не всегда мы говорим так, как должны, Господи. Не всегда мы светим и, наверное, бываем такие, как должны. Но Ты, Господь, на самом деле укрепляешь нас, Господь. Господь, просим Тебя, Господь, благослови сегодняшнее собрание, Господь. Благослови каждого, который пришел сюда, Господь. Открой сердца для Твоего, Господь. Твоей хвалы, Господь, чтобы мы, Господь, восхваляли Тебя вновь и вновь, снова и снова, Господи, и не уставали это делать, Господи. Благодарим Тебя за Духа Святого, которого Ты послал, Господь, чтобы, Господь, нам легче было идти, чтобы мы знали, куда идти, чтобы, Господь, мы знали, как поступать, Господи. Благодарим Тебя за Духа Святого. Призываем Твое чудное имя, Господь. Тебя самого здесь, сюда, Господь, в это здание, что Ты, Господь, был вместе с нами, чтобы Ты радовался вместе с нами. Господи, благослови, Господь, Твой народ, Господь. Благослови, Господь, тех людей, которые сегодня не пришли по состоянию здоровья, Господь. Может быть, они не в этом городе, Господь. Также благослови в тех местах, где они находятся, Господи. Благослови, Господь, нашего пастора Виктора, Господь. Там, Господь, где он находится. Нашего диакона, Господь, благослови тоже там, где он находится, Господи. И нас, Господь, благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.
Приветствую, церковь! Слава Господу! Детишки собираются пока. Как приятно прославлять Бога! Аллилуйя! Поэтому не занимай позицию наблюдателя, прихожанина. Участвуй. Библия говорит, что Бог обитает в славословии своего народа. Поэтому мы должны славить Его, мы должны открывать свои сердца. И перед тем, как молиться за детей, я хотел бы прочитать часть Псалма 77-го. «Внимай, народ мой, закону моему преклони ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притчи и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим». Еще раз хочу прочитать 7 стих, 6. «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать свою надежду на Бога, чтобы дети знали, что наша надежда в Боге, чтобы об этом им говорили их родители, чтобы они видели это в семье, а не только в церкви, не забывать дел Божьих». Обращаюсь к родителям, чтобы родители свидетельствовали о том, что Бог сделал в их жизни. И третье, и хранить заповеди Его. Надо, чтобы родители хранили заповеди прежде всего. Отец, мать. И только потом дети, смотря на них, они будут подражать им. Они будут следовать за ним. Поэтому давайте помолимся, благословим наших детиш. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этих детей, Господь. Благодарим, что сегодня они все в церкви, Господь. Боже, благослови, Господь. Благослови каждого из них, Боже, чтобы они также продолжали быть здесь, Господь. Чтобы Ты касался их сердец, Господи. Боже, чтобы они возрастали, Господь, и познали Тебя, Боже, что Ты есть Спаситель, Господь. Боже, чтобы мы видели их, Господь, служащими Тебе, Господь. Боже, мы провозглашаем Твою кровь, Господь, над ихними жизнями, Господь, и просим Тебя во имя Иисуса Христа, Боже, храни их, защищай и оберегай их, Боже, так, как Ты, Господь, сказал. Боже, благодарим Тебя, благодарим, Боже, что мы можем сегодня молиться за них. Господь, Боже, дай нам, Боже, действительно разумение, Господь, говорить им о Тебе, Боже, чтобы потом нам не пришлось всю жизнь Тебе говорить о них, Боже. Господь, благодарим Тебя, благодарим, Боже, во имя Иисуса Христа, благослови. Аминь.
Христос сказал, будьте как дети. Кто не знает, каким быть, вот посмотрите на них и будьте как дети. На самом деле, здорово поучиться можно от них. Хорошо, откройте, пожалуйста, свои Библии, кто имеет. Откройте первое послание Коринфянам. Коринфянам 10 главу. Коринфянам 10. Коринфянам 10. Коринфянская церковь, как мы знаем, да, сам город большой был. Считалось, что даже до 120 тысяч жителей. Но он был географически очень хорошо расположен, потому его этого города посещали многие торговцы. Все продавали, все покупали, там радовались, там место хорошее было. И много всего было в этом городе и хорошего, и не совсем хорошего. Было и много проблем, которые Петр и говорит, как? Да вы знаете, что-то похоже у нас. Хотя это было где-то в Коринфе, тысячи километров от нас, тысячи, сколько там, лет назад, да, вроде, где они, где мы, где то время, столько времени прошло, тут никто не вспомнит. Но такие вот смотришь, вот и здесь похоже, и там похоже, и человек как бы сильно не меняется, да, вчера там был этот... В Вильнюсе, как его назвать, не знаю, парад этот. И на самом деле там тоже Коринфе много греха было, много неправды было. И здесь, почему я говорю, потому что на самом деле, чтобы мы увидели себя, чтобы мы увидели, что мы не так далеки от них, не так это время далеко от нас, и с этими проблемами, которые сталкивались коринфяне, иногда, может быть, сталкиваемся мы в своей жизни. И потому я назвал свою проповедь так смело, наверное, немножко, «Как угодить Богу». Да, потом я объясню, почему назвал это «Как угодить Богу», потому что Богу кое-что нравится. Кое-что не нравится. Я хочу, чтобы в нашей церкви всегда слово звучало здравое, нормальное такое, чтобы все было. Если почитать Ветхий Завет, так иногда кажется, что Господь все говорил, если не будете так делать, если не будете, если мы то, я приду и то сделаю. И потому, на самом деле, тема не, скажем, не очень такая радостная, но она хорошая, она такая поучительная. И начнем, наверное, с первого стиха. Коринфянам 10:1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Не многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Вот такое начало, которое берется из книги «Исход», и мы сразу идем в «Исход». Откройте «Исход», 13 главу. «Исход 13». Очень много он берет с этих мест. Что там было? Он говорит церкви Коринфянской. Быть может, не все были знакомы с этими делами Израиля, как уводил израильский народ из рабства Господь, какой мышцой, какой рукой, как это все было, мы не знаем, но он говорит, что вообще-то они были под этот народ Божий, был под особенным таким колпаком, а по-особенному Господь их выводил с чудесами, знамениями. Они были особенными, и все, все, что написано, говорит, не о многих. Просто что-то не сработало. План Бога какой-то не идеальный был. Что случилось, что это, план этот не сработал? А план этот человек. Это план этот человек, который сегодня я хочу, завтра я не очень хочу. И потому вот первый стих, который говорит, все были под облаком. Я хотел бы, чтобы мы немножко посмотрели исход 13. Исход 13, что там за облако это? Исход 13, 21 стих. Можете открыть, можете кто-то не открывать, потому что мест немало. 21. Господь же шел перед ними днем в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица всего народа. Еще добавлю, что этот столб огненный, этот столб облака, это охраняло от бед, охраняло от всяких бед этот израильский народ. И вот именно про это облако и говорится здесь. И море. Все крестились в море, в облаке, прошли все в море. Море мы знаем, какое море они прошли. И здесь, сейчас мы прочитаем, исход 14, 21. «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и распустились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и левую сторону». Мы эту историю знаем. Мы эту историю знаем хорошо, и это все называется крещением Моисеевым. Крещение, потому что они соединились. Они понимали, что Моисей – это тот человек, который ведет, который лидер, потому что были знамения и чудеса, а потому что, ну, как бы море так просто так, как бы не сделаешь так, чтобы оно суше, чтобы по суше проходить. И проход через море, и это облако как раз знамение того, что они соединились с Моисеем. Они стали одним, потому что они вполне осознавали, что в этой пустыне им одним не выжить. Что в этой пустыне эти миллионы, 3 миллиона без жен и без детей в пустыне просто пропадут. Потому что изначально мы знаем, что через пустыню они должны были проходить сколько недель? 2? 3? Ну, точно не больше. По-моему, 2. Может, 3. Путь недалекий, но... По каким-то проблемам жизненным, человеческим, они проходили много десятков лет, сколько, 40 лет, да? Так вот, план Бога был не 40 лет проходить, план Бога был очень короткий. Хорошо, так вот, крещение Моисеева как раз вот это и называется. Про пищу, что за там за пища духовная была? Мы знаем, что эта пища была мана, да? Мы знаем, что это мана, она особенная эта пища. Мы тоже немножко посмотрим, исход 16, 35. Исход 16. Конечно, мы все читать не будем. Я буквально напомнить, кто уже давно читал эту книгу. Исход, 35 глава. «Сыны Израилевы ели ману 40 лет, доколе не пришли в землю обетованную ману, ели они, доколе не пришли к пределам земли Хананской». Ну и Господь говорил, собирайте 6 дней, а 7 не набирайте. И что там случилось? Там случилось то, что... Некоторые начали с седьмой, говорит, да, и Господу не понравилось это непослушание, потому что он через Моисея сказал, не собирайте воскресенье. Но они не послушались. Так вот, были там некоторые негодования, Господу это не понравилось, но я хочу обратить внимание, что они ели. Они ели ману, это хлеб с небес. Просто ману сделать своими руками, наверное, не получится. Хозяйки скажут, что вкус меда было, да? Мана, вкус меда. Не знаю, как это все должно было выглядеть. Но эта радость как-то утихла очень быстро, и они начали роптать, сколько же мы будем эту пищу есть. И вот смотрите, мы прочитали, 40 лет ели. И я так представляю, это просто чудо, если один продукт человек есть. Вы попробуйте какой-нибудь продукт есть, ну, я не знаю, ну, месяц, но макароны, ну, рис, но гречку, что вы любите? то вы, не знаю, несколько дней не протянете. Просто это один момент, что вы не захотите. Второй момент, у вас будут проблемы со здоровьем. Потому что один продукт, мы так созданы, чтобы в наш организм должно получать и вода, и минералы, и там углеводы, и там жиры, все. Только в таком случае у нас все будет хорошо. Просто Господь вел чудесно, чудесами, знамениями. Мы смотрим на это, и мы знаем, что и одежда не вечала, и обувь просто. А насчет воды, как насчет воды? Долго мы без воды? Нет. А там с пустыня, там воды нету. И иногда они роптали, они шли 3 дня и 3 ночи, и возроптал народ. И некоторые говорят, вот Израиль какие, вот мы-то нет, а вот Израиль все ручатрю, все им плохо и плохо. Так 3 дня без воды, они вообще без воды, мы-то кран открыли, пьем. Да. И на самом деле, наверное, иногда надо посмотреть, на какая там была ситуация. Там была, иногда мы ропщим гораздо быстрее. Что-то нам уже, что-то там в магазине, что-то нам сказали, что-то нам покритиковали, что-то нам начальник уже пальцем, уже мы все, в него настроение, что-то уже нам все плохо. И на самом деле Господь учит, чтобы все хорошо, довольствуйтесь, все будет нормально, не так уж плохо еще вам. Так вот, про ману. Они ели этот хлеб с небес был, и водичка, что они пили? Они пили тоже духовное питье, пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Да, мы знаем ситуацию, когда они возопили. Даже можем прочитать, у нас будет Исход 17. Исход 17, кто не закрыл, даже можно сначала. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни в Син, путь свой, по повелению Господа, и расположились станом Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дай нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждаю нас, и детей наших, и стада наши? Моисей возопил Господу и сказал, что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и посох твой, которым ты ударил по воде, и возьми в руку свою и пойди. Вот я стану перед тобой там, на скале в Хориве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей на глазах старейшин израильских. И полилась вода, и напились воды. Так вот. Вот такая ситуация была с этой питьем, с этой водичкой и с этим всем крещением Моисеевым. И это было все, на 5 стихе написано, что не о многих благоволил. Почему не о всех не благоволил? Потому что там было 2 человека, которые были не согласны с этим всем, которые не делали так, как делали все, которые знали волю Бога, знали, что Господь хочет, и на самом деле были смелы, мудры, и потому не все. Вот. И тема, как угодить Богу, на самом деле мы должны знать, чего Бог хочет, чтобы нам угождать Ему. Мы же не делаем специально что-то. Просто, может, по неведению, просто позабыли, просто так вот отошли от Господа, перестали бодрствовать, перестали молиться. Вы знаете, всегда легко делать то, что привык. Всегда легко молиться, если ты привык молиться. Всегда легко проповедовать, если ты часто проповедуешь. Всегда легко что-то делать. Но трудно делать, когда ты этого не делаешь. Тебе говорят молиться, а ты дома не молишься. Тебе там это так трудно. Тебе ты слова ищешь откуда-то там с кармана. Там. И потому Нам, как верующим, на самом деле, если мы пребываем в молитвах, пребываем в бодрствованиях, и мы будем знать волю Бога. Итак, 6 стих. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое». Уже начинается то, что не нравится Господу. У Израиля были особые преимущества, но эти особые преимущества не являлись какой-то гарантией полной безопасности, полной беззащитности. И на самом деле у нас в жизни точно так же. Мы являемся церковью, мы пребываем в Слове, мы верим в Бога, да. Но это не гарантия никакая, что у нас не будет трудностей, искушений, каких-то трудных дней, злых дней. Просто мы проходим через них эти дни с Господом, и мы знаем, что Господь нас поддерживает. И дальше говорится о искушениях. И 7 стиха. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, которых написано на народ. Сел есть, пить и встал играть». Господь не против еды. Господь не против игр, Господь не против питья, но там было просто ужасно. Какая ситуация в числах была? Извините, исходе было 32, это золотой телец, когда Моисей был. А мы не знаем, куда он ушел, там уже долгое время его нет, и попросили Аарона, да, сделать этот, ну, Аарон тоже хороший, попросил у народа это все золото, все серьги снять и сделали этого тельца. Проблема была в том еще, что это назывались ритуальные пляски, да, честь идола, которая часто заканчивалась оргией. Потому Господь очень не хотел этого, чтобы они перешли на это. И говорит, быстро спускайся назад, а то я сделаю то, то и то. И потому искушение от идолопоклонства, да, этот золотой телец. Иногда вот это идолопоклонство, это как время, которое должно быть употреблено, которое принадлежит Господу, мы должны уделять Господу, а не куда-то, не что-то другое. Я не против других каких-то дел, но я против того, когда вместо того, чтобы в воскресенье прийти в церковь, люди куда-то в другое место идут, время проводят на неделе тоже. В общем, идолы. От идолов Господь очень хочет нас предостеречь, отсечь нас от идолов. И потому этот золотой телец, который был описан в числах, как раз прообраз того, чтобы мы не занимались, чтобы мы бодрствовали, знали, что Господь хочет. Следующее. Искушение – это искушение прелюбодеяния, блуд. Я не хочу говорить сегодня о блуде половым, как и о половых отношениях. Я хочу говорить о блуде, чем какой блуд был там. Да? Они изменили Бога Израилева на Бога Ваалама. И начали поклоняться, начали танцевать, начали жертвоприношения приносить этому Ваалу. А Господь говорил, Бог ревнитель, я не потерплю возле себя никого, кроме себя. Я Бог и нет другого, да, как мы говорим. И потому Бог очень хочет нас предостеречь, чтобы мы не перекидывались на какие-то другие течения, на какие-то другие боги, на какое-то другое, то, что нам очень сильно вдруг понравилось. И потому искушение прелюбодеяния тоже Бог не хочет. Если мы будем заниматься, Бог не благоволит нас. Пятый стих говорит, они были поражены в пустыне. Этот народ, который избранный народ, которого Господь на самом деле вел, который выслушивал это все насчет воды, насчет питья. Это было неприятным, вы знаете, как родителю. Если ты мне не купишь игрушку, я не буду учиться. Если ты не купишь того, это какой-то, я не знаю, детский терроризм какой-то, ну ненормально, просто ненормальное общение. Иногда родитель может идти на такие поступки, но он всегда точно не будет так поступать. Иногда, ну хорошо, сынок, хорошо, если ты вот это вот, вот сделаешь, я вот этого тоже сделаю. Так, ну так, не по-дружески, не по-отцовски, не по-родительски вообще. Можно там что-то, результат получить, но Господь хочет, чтобы его народ знал его, чтобы его народ был послушен. И потому искушение прелюбодеяния ему не нравится. Дальше, искушение Бога. Что, откуда это я все беру? Там написано, вот 9 стих, не станем искушать Христа. Искушение Бога, да. А как некоторые из них искушали и погибли от змей. Иногда люди спекулируют милостью Бога, да, и иногда говорят, ну ничего, Бог милостив, простит, ничего страшного, Бог, ну, я там сделал там ничего, но все хорошо будет. Вы знаете, вот такие вот игры тоже Бог не любит. Он, конечно, хочет благословлять, конечно, хочет, но Он не хочет, чтобы мы ходили вот тут по компромиссам, что то теплый, то холодный, потому наш уровень будет такой довольно низкий, когда мы будем так поступать. И потому это искушение Бога, вот они же искушали Бога, искушали Моисея. Я прозываю всех, и я всегда стараюсь следовать этим, не искушать Бога, не искушать пастора, да, не критиковать там каких-то лидеров, там еще кого-то, что мы мало знаем и понимаем. Потому Господь против этого, не просто пастор или кто-то против, Господь против этого, и Он не будет благоволить. И что там? Все были поражены за ропот, за недовольство, за критику, за все. А почему тот? А почему не я? А почему, да, это такая зависть, наверное, которая на самом деле не от близкого отношения с Господом. Это все свое. Я, мне. Это на самом деле показатель лампочки. Тинг, загорелась красная. Знаете, как в машине бензин заканчивается? Загорелась красная лампочка. Иди молись, иди читай Писание, потому что ты уже отходишь, уже становишься теплым, уже стало как-то холодеешь, как это, извиняюсь. Ну, ладно. холодеешь, короче, когда жизнь уходит, как через каждый час холодеешь и холодеешь. Потому иди беги к Господу, как Моисею сказал, как было с золотым тельцом. Искушение ропота тоже мы говорили. Сегодня люди малорадостные, если вы заметили. Я не про церковь говорю вообще. Ну, все плохо им там. Денег мало. Литва, там, экономика, кризис. Там, я хочу туда, хочу сюда. Просто, знаете, так крутится и крутится вокруг все. Все недовольство, недовольство. Господь хочет, чтобы мы были довольны. Кто-нибудь скажет аминь? Господь хочет, чтобы мы были довольны. Господь хочет, чтобы мы были радостны. Господь, ну не все так плохо. На самом деле с Господом все отлично, все здорово. И потому искушение ропота тоже Господь, так же, как и другие искушения, не хочет и не любит. Чтобы Он благоволил нас, мы должны воздержаться этого. Так что берегись, чтобы не упасть, есть написано в стихе 12. Поэтому, кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Вы знаете, когда я пришел в церковь, были люди, хорошие люди, не в кавычках, хорошие люди, которые говорили, вот тебе надо эту книжку почитать, вот тебе надо этот фильм посмотреть, вот тебе надо этот спектакль посмотреть. И некоторых я видел, когда падают пастора, когда падают евангелисты. Я себя спрашивал, как это так? Ну, понимаю, я пришел, я ничего не знаю, я ничего не понимаю в этих всех вот делах, вот, ну просто, ну эти люди же знают, они же это, ну как бы эксперты, они же Писание знают, они же сами проповедуют, они сами учат, и как они падают, ну как так, для меня это было как-то какой-то нонсенс, да, которого какое-то время я не понимал, и потом я понимал, что, понял, да, что это на самом деле очень серьезно, и вы знаете, искушение этого у меня как-то и раньше не было, чтобы ну, я стою крепко, крепкой, что я не упаду. Просто, ну, наверное, мир подсказывает немножко тоже, как бы, и на работе ты не можешь сказать, что ты будешь работать вечно, и не сказать, что с деньгами у тебя всегда будет все хорошо, со здоровьем всегда будет хорошо, просто нету такой стабильности. Но это как раз и хорошо, хорошо, и потому Бог учит, и чтобы Он хочет, чтобы мы думали, чтобы не думали, чтобы мы стоим очень хорошо и никогда не будем падать. Дьявол все-таки ходит, хотим ли мы этого, не хотим. И потому, опять же, лекарство одно от этого всего бодрствовать, пребывать в церкви, пребывать в служениях, служить, не отказываться. Я, кстати, благодарю братьев, которые делятся словом, и очень благодарю сестер, которые молятся за братское служение. Не только за то, которое происходит в понедельник, но и за то, которое бывает здесь, и слава Богу, на самом деле, за всех нас. И уже заканчивая, я хотел бы, чтобы мы открыли Откровение, 3 главу. Там была ситуация, когда Христос Сардийской церкви что-то говорил. А что говорил, мы сейчас прочитаем. Тема была «Как угождать Богу». Мы уже прочитали, как угодить Богу. Мы уже знаем часть того, что Бог не хочет, чтобы у нас было. Бог хочет, чтобы, если это у нас есть, мы молились, чтобы это все уходило. И на самом деле через служение, через молитвы, через братьев и сестер можно на самом деле получить хорошее откровение, хорошее свидетельство, чтобы это все уходило. Потому что Бог не любит этого. Мы же хотим, чтобы Бог нас любил, мы же хотим, чтобы Господь нас благословлял, мы же хотим, на самом деле, чтобы возрастать, чтобы Господь был близко, чтобы Он был с нами. Он с нами, как бы, но бывает, мы ходим как-то, ну так безрадостно, вот мы должны радоваться. Итак, Господь Христос, да, третье откровение Иоанна, 3 глава, 1 стих. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела». Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй, утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Итак, церковь, бодрствуй, утверждай близкое церкви. Слава Богу на самом деле. Будем угождать Богу, будем знать Его волю, будем знать и стараться, чтобы этого всего с нами не происходило. Пускай Бог благословит нас, будем утверждать близкое смерти, написано, совершенно. Это слово «совершенно» меня так пугает иногда. Думаю, ну и когда я буду совершенным-то вообще? Так все, не всегда так хорошо получается, им хочется того, ну и то здесь, и так не так, и то сказал не так, то сделал не так. И просто, но Господь говорит, вы можете это, бодрствуйте. Кайтесь, Все хорошо. Слава Богу. Аминь.
Шалом, церковь, святые возлюбленные Господом братья. Шалом, царственное священство, народ святой, избранный в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы чудный свой свет. Вот какая нам дана привилегия. По милости Господней я поставлен перед вами живым и здоровым и могу свидетельствовать о великих делах Божиих, которые Господь совершил в моей жизни. Вы знаете, многие, что я ездил в поездку, не столь близкую, это было 1800 километров в одну сторону, мы ехали вдвоем. Но, тем не менее, спать иногда хотелось, и как бы с открытыми глазами вроде едешь, а сознание выключается, но Господь помиловал, и никакая авария не произошла. Так что благодарю всех моих братьев и сестер, которые неравнодушны и в это время поддерживали в молитве. Я верю, что все это и, как сказать, дало такой результат. Хочу поделиться, что произошло со мной все-таки в дороге, как сказать, несмотря на то, что вы молились, я молился. Туда мы приехали благополучно, все хорошо, обратно едем. Туда я вез детишек, своих внуков и невестку, и ехали со мной сваты. И мы о Господе как-то не разговаривали, потому что внуки спали, днем бодрствовали, и там разговора так не было. Обратно ехали, и мы могли разговаривать со своим сватом, я мог разговаривать. И это было где-то часов, наверное, продолжительностью 5 часов. Мы ехали, разговаривали о Господе. И когда увлечен интересной темой, то, естественно, не смотришь на приборы. За дорогой ты смотришь, но на приборы не смотришь. И я бросаю взгляд на приборную доску и смотрю, что там уже красная лампочка загорелась, топливо. А если кто был в Германии и знает, что такое автобан, это не часто заправки бывают. Там, если остановишься, это будет довольно дорого обойдется эта остановка внеплановая, если не на стоянке остановился. И поэтому я сразу: «Господи, я прошу», а уже была ночь, «я прошу тебя, доехать до ближайшей заправки». И смотрю, вверху горит такая, опознавательный знак там, благо, что он был высоко, смотрю, светится, так в сторонку нужно было съехать. Слава Богу, доехали. Доехали, заправил я. Ну и как всегда, мы люди не богатые, знаете, экономим, может быть, хотя там и не экономится, как мне потом сказал один поляк, говорит, просто немецкая солярка, она дороже, но она и экономнее. Наша польская, она дешевле, но ты больше расходуешь, и поэтому получается там, в принципе, выгоднее заправляться, но мы же смотрим на цены. И у меня цель такая, что как можно меньше потратить на поездку. Я заправляю 20 литров в надежде на то, что доеду до Польши и там заправлю уже сколько мне нужно подешевле. Едем, мы опять продолжаем разговор о Господе. Он задает вопросы, он человек ищущий и тактичный такой. И, короче, мы общаемся о Господе, проехали уже Берлин. И начался ремонт дороги, где 4 полосы сходятся в 2 полосы. То есть на встречную полосу введены еще 2 встречных, и там заузили такой проезд. И я опять на приборную доску раз, а там опять на ноле. И слышу, машина так начала что-то как бы нерезво идет. Я понимаю, что топливо заканчивается уже вот-вот. Я говорю опять: «Господи, пожалуйста, хотя бы до стоянки, хотя бы здесь не остановиться, иначе здесь вообще возникнут проблемы». И так чик-чик, и тут же и стоянка. Вот как Господь благоволил. На стоянку только заехали, заглохло. И мне стыдно сказать, что свату, что солярка закончилась, что топливо закончилось. во-первых, ну, что я за водитель, да? Второе, что мы ехали, говорили о Господе, который благословляет, и какое может сложиться у него впечатление о том, что, ну вот, благословляет, а до заправки не доехали. Ну, как бы там было, не было, я, конечно, был постыжен, ну, может, мое мировоззрение или как сказать. И я говорю: Господи, ну почему я говорил о тебе? Я свидетельствовал, но почему ты, ну, как бы не помог мне доехать, а там до заправки осталось 12 километров. Ну почему вот такое случилось, да? Часто вот в жизни такое случается, и в жизни апостолов. Они свидетельствуют о Христе, а их там вытягивают за город побитыми камнями, как мертвых, и выбрасывают вон. Так что мы должны быть готовы, ну, как сказать, ко всякого рода происшествиям. Но это происшествие произошло по моей, может быть, расхлябанности. Если бы я вовремя смотрел за приборами, я раньше, ну, заправка там была, я бы заправил там 5-10 литров, если уж так хотелось подешевле, и доехал бы до нужной заправки. Но я был увлечен разговором и не смотрел за приборной доской. И когда мы вышли из машины, я поднял глаза к небу и сказал, ну, чтобы и это было не тихо, а это было раннее утро, еще там дальнобойщики спали. И я сказал, чтобы сват слышал: Господи, Боже, помоги, я не знаю как, может, пошлешь хорошего человека, я не знаю, Господи, но мы находимся в такой безвыходной ситуации. Я благодарю тебя за то, что я нахожусь на стоянке, не создал там проблемы на автобане, иначе было бы это дорогое удовольствие. Но здесь как 12 километров доехать, я не знаю. Я был, имел надежду, что можно на трассу дотянуть. Оказывается, мне там спросили, мы начали расспрашивать, ну, как подъезжающих на стоянку, там не каждый заезжает, но тем не менее там люди приезжали, они говорят, Поля говорит, нельзя на автобане тянуть на этом самом, ну, на трассу, нельзя. Я говорю, так а что? Ну что, говорит, выход такой. Тебе могут привезти, ты можешь позвонить, там есть такая, ну как сказать, фирма, которая следит за автобанами, за порядком и техническая помощь. Она говорит, привезет тебе топливо. Но тебе, у меня, говорит, такое случалось, но тебе выпишут штраф. Я говорю, за что? За неисправную машину. Я говорю, как она неисправная? А говорит... Это для них тоже неисправность, раз ты выехал и топливо у тебя, ну, как сказать, закончилось. То есть ты мог создать где-то аварийную ситуацию. Поэтому, говорит, тебе топливо это обойдется, само топливо и штраф, и за то, что они привезли хорошую сумму. Я думаю, Господи, вот сэкономил. И, короче, дальнобойщики здесь спят, начали просыпаться. Они говорят... Вы что, ребята, если мы начнем сливать топливо, нас накажут и фирму накажут. Это здесь не Россия, говорит, что там, ну, с ведра можно разлить. Там, тут, говорит, даже аккуратно сливая из бака, и то нельзя. Даже с собой в канистре, говорит, ну, возить нам нельзя. Останавливает ЦОЛЬ, то есть досмотренный таможенный выездная команда. И если есть там в канистрах, они наказывают нас. Поэтому мы, говорит, ничем не можем помочь. И также, говорит, как и ты. Мы, говорит, в Германии не заправляемся дорогим топливом, мы только что, вот, чтобы дотянуть до Польши, и там уже зальем, ну, как сказать, сколько нам нужно. Вот. Ну, но что делать? Ангел не прилетает. Я знаю, что топливо туда, ну, никак не влилось. Подъезжает человек, который очередной на стоянку. Ну, по нашей просьбе, по нашей с вами просьбе, по моей просьбе. И я подхожу, мы же, знаете, когда попадаем в такие ситуации, то ну, утопающий за соломинку хватается, поэтому у нас двое человек, мы только подъезжает какая машина, сразу бегом к ней, может, поможете. Ну и сват уповал более на литовцев, которые на машины с литовскими номерами. Ну, там таких одна была, они спали, и вот он около нее караулил, пока проснется водитель, чтобы он не уехал, как сказать, чтобы, ну, может, поможет. Подъезжает польский гражданин на машине, я подхожу, и потом, как уже сват свидетельствовал, он говорит, я посмотрел, как вышла эта женщина, она, ну, как интеллигентная такая, ну, мне показалось, куда ты пошел? Эти тебе люди не помогут. А я подхожу, она за рулем была. Я говорю, день добрый, день добрый. Ну, так, я по-польски там, ну, как сказать, слабо, но хоть, ну, наш славянский язык, да. Говорю, вот у меня такая ситуация, я попал в беду, и теперь не знаю, как. Здесь заправка 12 километров, и я очень просил бы вас, не могли бы вы помочь? Тащить нельзя, но съездить, заправиться 12 туда, 12 обратно, и вроде 24 километра. Я заплачу, я говорю, я заплачу вам 10 евро. Она говорит, этот муж тоже вышел. Он говорит, хорошо. А у них сзади спит девчонка, ну где-то лет, может, 17-18 на заднем сиденье. Он уступает место. Мне пассажирская, жена у него за рулем. Говорит, езжай. А перед этим канистру уже с собой не возим. А куда заливать? Куда заливать? Ну, чтобы ехать даже за топливом. Ну, я говорю, подожди, сейчас я... Обошел стоянку, смотрю, в целлофановом пакете стоит 10-литровая канистра. И целая, только она из-под этого, из охлаждающей жидкости. Ну, слава богу. Я беру эту канистру, мы садимся, едем. И я сел и задаю вопрос этой женщине. Я говорю, скажите, пожалуйста, а что побудило вас ехать, ваш путь задержится на некоторое там время. Что побудило? Она говорит, я думал, она верующая, может быть, ну, как, рождена свыше, может, она моя сестра, кто знает. И она говорит, ну, просто я знаю, что если бы я попала в такую ситуацию, то я, конечно, хотела бы, чтобы и со мной поступили так. То есть, понимаете, человек, ну, она католичка, она говорит, ну, я католичка, я... То есть человек, даже, ну как сказать, может быть, нерожденный свыше, он понимает, что такое находиться вот в таких обстоятельствах, когда тебе очень нужна помощь. И говорит, вдобавок ко всему, я работала или работает в транспортной компании, и наши водители ездят в Литву, ездят в Латвию, и я знаю, говорит, когда они нуждаются в помощи, я знаю, что, что нужна эта помощь. И как хорошо, если люди там какие-то есть такие, совестливые, они выручают. Едем, 12 километров заправка, я заправился. Но дело в том, что я что-то тоже не рассчитал, хотя и, в Европе работал и знаю автобаны. А автобаны не каждый километр там, автобан это двухуровневый развязка, двухуровневая обязательно. То есть заезжаешь на мост и можешь развернуться в обратную сторону. Но эти мосты, они построены только по необходимости, если из одного деревни, из одной проехать в другую. И они могут быть на километров 15, а то и 20 разрыв между этими мостами. И мы заправились. И едем, она говорит, ну где ж тут этот разворот? И, короче, еще, наверное, километров, может быть, 10, а может и больше, проехали на разворот. Это уже 12 и 10, 22. Едем обратно до заправки, до стоянки. И здесь нельзя повернуть сразу на стоянку. Опять в сторону Берлина едем на разворот. И я уже так взялся за голову, и я говорю, Господи Боже, ну помилуй женщину, чтобы она, не огорчилась настолько, что, скажет, что я с ним связалась, с этой, я не знаю. Господь расположил ее сердце, она не унывала, она как-то была такой же радостной, не радостной, но такой расположенной, как ехали на заправку. Я говорю, вы уж простите, что вот, приходится вам со мной ездить такой свет. Ничего, говорит, что сделаешь, это же автобаны. А пока мы ездили, муж уже начал волноваться, где делись, потому что он не рассчитывал на это. Он уже подошел к моим и говорит, где же они делись? У вас нет связи? Сват говорит, у меня есть, говорит, но это самое... короче, не мне звонят, а звонит муж жене, где вы есть? Она говорит, мы едем, уже здесь подъезжаем. Я говорю... Вы знаете, я являюсь учеником Иисуса Христа, и я поднял глаза к небу и сказал, когда это случилась ситуация, Господи, помилуй, Да, пошли хорошего человека, разреши, пожалуйста, эту ситуацию. И я говорю, я вижу, что Господь дал такую возможность вам сегодня прославить Иисуса Христа. А если кто, может, не знает, то я скажу, как поляки, они люди набожные, католики, и к ним, если в дом заходишь и говоришь «Нех бенде похвалённый Иисус Христос», то есть «Да будет прославлено имя Иисуса Христа в вашем доме», то, естественно, ну, как сказать, это для них радостно. И если они, как свидетельствовал вот здесь один, когда солдаты строили атомную станцию, закипел радиатор, и он приходит на хутор к польке за водой, она говорит, ну, нет у меня воды. И едет местный житель, полик, он говорит, сейчас я тебя принесу. Он приносит воду, а этот удивляется, как? Говорит, мне не было воды, а тебе есть вода. Он говорит, вот так нужно заходить в дом. Нех бенде похвалённый Иисус Христос. Поэтому они, естественно, во имя Иисуса Христа, они дадут тебе воды. И я говорю, подъехали на стоянку, я говорю этому мужчине, вы сегодня прославили имя Иисуса Христа. Он говорит, как это, ну, да будет он прославлен во веки веков. То есть, ну, человек, знающий о Господе. Я говорю, слава Богу, девчонки, говорю, у вас очень замечательные родители, так что у вас есть пример подражания. И таким образом мы расстались, я залил топливо, и мы поехали дальше, но я потерял где-то 2,5 часа. За 2,5 часа, естественно, мы были, может, уже, ну, несколько километров проехали. Но не столь важно, раз на то была такая воля Господа, ну или не воля Господа, ну случилось так, ну случилось, ну что сделаешь. Сегодня, когда благословляли детей, брат сказал, что от нас зависит, от нас, от родителей, как мы наставим детей, как мы будем в жизни своей уповать на Господа, как мы будем прославлять Господа в разных ситуациях, то и дети примут. Понимаете? Я, когда был еще неверующий, научил здороваться сына своего за руку, крепко жать руку и смотреть в глаза. Он до сих пор это делает. И он, куда бы ни пришел, он так делает. И я учил сына добропорядочности, чтобы, ну, как по моим мирским хотя бы вот этим ценностям, он вырос человеком, ну, не нахальным таким, не рвачом, а добропорядочным. Я учил всегда, если ты видишь человека, который нуждается в помощи, и ты можешь помочь, то остановись и сделай это, или подвези, или, и так далее, и так далее. И это очень важно, понимаете? И я могу засвидетельствовать о том, что как мой, как сказать, сын сегодня видит не то, что мое служение, но он видит руку Божию, руку Божию. Когда он стал работать на фуре, он в первый же день попал в аварию, и в него въехал человек, который уснул. Но Господь так благословил, как сказать, сына, да и того человека. Он минул кабину сына и в кузов ему въехал. Ну, то есть доска, которая ограждение имеет на прицепе, она пробила тент и пробила тент сыну, но прошла мимо. Вот такая. Я уже стал тревожиться и молиться за сына. Ну, Господи, сохрани. Я всегда молюсь за детей. И это, ну, как сказать, великое благословение для детей, когда родители верующие. Следующая ситуация. Он едет на легковой машине. Дорога переметена местами зимой. И на легковой машине он говорит, меня с этого, ну, в снег попал и разворачивает, ну, как сказать, начало нести на дороге, то я, чтобы там не выруливать, я целенаправленно направляю машину, как сказать, в поле и в надежде на то, что съеду, а потом вытяну, да и поеду дальше. А он не видит, что там канава. Обрыв, он в этот обрыв ударяется, переворачивается, машина списывается, а он без поломки, как сказать, ну попадает он в больницу, но там, наверное, было легкое сотрясение всего лишь. Следующий момент. Он едет на фуре зимой, ну и, наверное, как молодежь, а может быть и не молодежь, когда зимой фуру понесет, если кто ездил на большегрузных машинах, это трудно управить ее, направить на, как сказать, на истинный путь, в свою колею. И поэтому он говорит: папа, я уже закрыл глаза в надежде на то, что уже все, я уже не могу выровнять ее, навстречу машина. И говорит: что ты думаешь, мы разъехались, и только я зеркало там побил, ну, с правой стороны. И он ясно говорит: я знаю, что это не я вырулил. Это не я вырулил. Представляете? Господь настолько благ и милостив и к нам, и к детям нашим, да и к тем людям, которые еще не знают, что, как сказано, если кто подаст вам чашу холодной воды во имя того, что вы мои ученики, не потеряет награды. Представляете? То есть создаются такие ситуации для людей неверующих, когда они могут послужить нам, как детям Божьим. Но мы в это время должны засвидетельствовать, что мы дети Божьи, мы веруем в Иисуса Христа. Я просил, чтобы Господь послал помощь, и я вижу, что помощь пришла именно через вас. Через вас. То есть, чтобы человек, ну, как сказать, понял, что это он сделал для Господа, а не для нас. А, забыл, когда мы уже едем туда, в сторону Берлина, разворачиваться, я уже считаю в уме километры и вижу, что этих 10 евро, там 1 литр стоит евро 50, ну, то есть 1,5 евро, ну, чуть дороже, правда, чем у нас. Я вижу, что этих 10 евро она уже проездила. Она уже, я вынимаю из кошелька 20 евро и кладу ей здесь, где переключение передач. Она так смотрит, она говорит: заберите это, пожалуйста. Мы договорились на 10 евро, поэтому я не возьму больше. Представляете? Вот, вот так Господь решил эту проблему. Так что будем уповать на Господа, уповать во всем. И когда я говорю сыну, я говорю: сынок, ну ты видишь, сколько дел Божьих, сколько Господь... Он говорит: да, папа, я верю, я знаю, но так как ты являешься, ходишь в одну церковь, мама ходит в другую церковь, то я не хочу никого из вас обидеть и прийти к тому или к тому. Понимаете? Я не хочу вас обидеть. Но... Я говорю: сынок, однажды нужно выбор этот будет сделать, и кто-то останется в обиде. Я говорю: сделай выбор, и неважно, сделай выбор. Но только я подарил ему Библию, я говорю: вот здесь книга, ты научишься правильно поклоняться Богу, ты узнаешь истину. И если ты, Господь тебя научит так, и что будет, может быть, не соответствовать мне, и ты придешь в другое собрание, в другую церковь, то... Я приму это как от руки Господа, но только ищи, только не забывай искать, только не забывай благодарить. Он говорит: папа, я тоже молюсь, я тоже прошу, ты же не знаешь мое сердце. Да, согласен, но однажды нужно сделать выбор, и поэтому я хочу обратиться к тем людям, которые, может быть, здесь имеют также родителей. Одни посещают православный храм или католический, другие ходят сюда. И, может быть, вы не хотите обидеть тоже родителей, то я хочу сказать: сделайте однажды выбор. Все равно кого-то придется обидеть. Сделайте выбор, подняв глаза к небу, и скажите: Господь, я хочу знать Тебя, я хочу знать истину, наставь меня на истинный путь. И, возможно, это маме или папе, может быть, будет больно, но ты, выбрав этот истинный путь, выбрав Господа, ты сможешь молиться за твоего родителя, который сегодня, может быть, не идет по истинному пути, и Господь наставит. И если, может быть, кто-то ходит здесь в собрание, уже не один раз приходит, и еще вообще не решился пока, как сказать, посвятить свою жизнь Господу, то вам сегодня дана такая возможность. Это делается очень просто. Бог хочет, чтобы в Него веровали. Без веры Богу угодить невозможно. Но если ты веруешь, что Бог есть, то подними глаза к небу и скажи: Господь, будь милостив ко мне, грешнику, наставь ты меня на истинный путь. Я хочу познать Тебя, хочу жить во все дни жизни своей так, как учишь Ты. И Господь сделает это, потому что Он сделал со мной, сделал вот со всеми моими братьями и сестрами. И вдобавок ко всему, ты станешь родом избранным, царственным священством. Ты будешь возвещать дела Божии, ты будешь прославлять Господа. Вот такое свидетельство. Будьте благословенны.
Доброе утро еще раз. Я надеюсь, вы не совсем устали. Я постараюсь кратко. Я хотел бы сегодня поговорить о том, что я сам, наверное, не очень хорошо понимаю, точно не очень хорошо делаю. Вот. Но мне кажется, это очень важным, и прошу меня простить за такое, может быть, какую-то поверхностность, да? Пусть это будут такие заметки на полях. Я бы хотел, чтобы мы подумали о радости. Вот Арвидас сегодня уже говорил, что люди малорадостны. Вот. И это правда. Я сам далеко не самый радостный человек. Вот кто меня ближе знает, не даст соврать. И когда мы говорим о радости, да, то есть это такое слово, которое очень трудно определить. И я попробую сделать это таким способом, описать, чем радость не является, да, то есть от противного. Почему, станет понятнее потом. Первое, конечно, когда мы говорим там, ну мы все, не все, да, но мы в церкви находимся, тут христиане, конечно, и в христианстве, и в жизни есть и скорбь, и печаль, и грусть. И об этом можно говорить очень много, долго, да, и мы все празднуем Пасху, которая через какое-то время к концу праздника становится радостной, но сердцевина ее очень скорбная. И я прошу меня простить, что я об этой части буду говорить меньше, да, буду говорить о радости. То есть радости, с одной стороны, противопоставлена скорбь и печаль. И это, может быть, кто-нибудь когда-нибудь расскажет об этом лучше и больше меня. Другое противопоставление, да, оно более тонкое, и, наверное, поэтому из-за того, что понятия часто путаются, христиане подозрительно относятся к радости. Не все, не все, некоторые. Но вообще, конечно, радость – это некоторая сердцевина Божья, да, Божьих качеств. Если посмотреть, да, на, вот я уже в прошлый раз даже первую главу книги «Бытия» вспоминал, до грехопадения, там все хорошо. Там радостно, и Бог творит мир и говорит, это хорошо. И вот когда читаете вы эти главы, да, видно эту радость. Давайте вспомним, как начинается Евангелие. Вообще, что такое Евангелие? Радостная весть, да? И если открыть Евангелие от Луки, где там пастухам являются ангелы, помните, что они говорят? «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость». Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Радость. И если прочитать Новый Завет внимательно, там, и послание, то есть Евангелие, послание, дочитать до Откровения, которое вначале тоже страшноватое, и почитать конец его, где там уже все хорошо, то оно тоже светится радостью. И именно потому, что радость – это такое центральное, как бы, коренное понятие, его очень сложно описать другими словами. Если вы посмотрите в словарь русского языка, там написано «радость», «удовольствие от чего-то», а посмотрите «удовольствие» написано «радость от чего-то». И вот такой вот получается замкнутый круг. И очень часто вот это радость и удовольствие действительно путаются, потому что удовольствие – это… Я попытаюсь провести разницу и потом процитирую стихи. Удовольствие – это чувство, очень мимолетное и быстрое, сиюминутное. А радость – это некоторая твердая основа. Основа, конечно, в Боге. Да? И настоящая радость – это духовная вещь. Это не чувство, которое приходит, уходит. Да, там. Про это постоянство, да, радости, про ее незыблемость, неизменность в жизни, в мире. Мне очень нравится стих, который, может быть, не сразу мне пришел на ум, из первого послания к Коринфянам 13 главы, где Павел говорит о любви, вы знаете, да? Которая пребывает вечно, и там написано, что она сорадуется истине. И истина, как мы знаем, тоже неизменна, да? И истина, она в Иисусе Христе. И истинная радость, действительно подлинная радость, она доступна и возможна только в Боге или от Бога. Но в жизни, как мы знаем, да, вот я вам сейчас говорю, это все красиво очень, вот, но в жизни мы очень часто довольно занудные люди, вот, и очень часто и себя достаем, и других, и, конечно, хочется же узнать, почему, да, и мне кажется, ну, то есть во многом как раз, то есть ответ, на самом деле, на этот вопрос тоже простой, потому что есть грех, вот, и люди согрешили, и люди испортили, да, первоначальный замысел Божий. И если посмотреть послание Галатам, которое у нас в прошлое воскресенье тоже цитировалось, пятую главу, откройте, я думаю, что это будет интересно. Мне кажется, как раз просто возвращаясь, да, вот как отделить радость, духовное что-то, да, от удовольствия, которое по большей части земное и во многом плотское. Пятая глава с 19 стиха. То есть здесь Павел говорит о плодах плоти и о плодах духа. И если посмотреть внимательно, то есть вот их уже в прошлый раз называли, немножко в другом контексте, да, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Многие из этих вещей для людей, для нас иногда, к сожалению, являются удовольствием таким, да? Особенно вот то, о чем тут Арвидас, может быть, не стал говорить, да, если мы там говорим о какой-то такой сфере половой чистоты, вот, то в мире это кажется очень приятным что-то. И многие люди, то есть если так вот посмотреть внимательно, которые делают эти дела плоти, они находят в этом удовольствие, именно простое. И оно чем-то похоже, ну, на такое, не знаю, на еду, которая не насыщает. Ее хочется больше, больше, потому что, да, Бог сотворил нас для радости, а мы пытаемся это вот забить удовольствием таким. И напротив, да, когда, то есть мы пытаемся с вами сейчас отделить радость от удовольствия и понять, что же все-таки радость такая. То есть это не удовольствие. И дальше он перечисляет плод же духа. Я не знаю, вы замечали когда-нибудь, что слово «плод» в единственном числе? Вот. И то есть все, что дальше перечислено, это по большому счету один плод. И любовь там на первом месте, как в Коринфянах в 13 главе, а радость на втором. И дальше перечисляется, конечно, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Как нам научиться радоваться? Как нам, не знаю, не бояться радоваться? Помните, да, опять же, этот ангел, когда пастухам говорил, начал с того, что не бойтесь, вот, потому что мы как-то этому все подвержены очень. Иногда очень часто, опять же, радость мы представляем себе как нечто такое вот прыгающее, да, вот. И тут я бы хотел прочитать стих из первого послания Петра, из первой главы, который как бы уже фактически подведет нас к окончанию моей краткой речи. Первая глава первого послания Петра с шестого. Да, вот, ну, тут мы переходим уже к повелению радоваться, которое встречается в Новом Завете, и которое, как бы, если думать, что это чувство, оно невозможно, потому что, ну, как мы можем управлять чувствами, да? То есть это, оно приходит, уходит, холодно, жарко, там, не знаю, разгневались, там, что-то еще. А вот про радость говорится, что вы радуетесь, радуетесь. И это можно делать, да, это не просто чувство, это какая-то глубинная вещь, которую нужно очистить от наслоений вторичных и хранить. И Петр пишет: «О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений». Ну, про скорбь я уже делал оговорку, да. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале, чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». И это спасение, которого мы достигаем через веру, через радость, которая здесь названа преславной и неизреченной, оно, в общем-то, да, и Господь, который его сотворил, это основная причина нашей радости. И мы очень часто как увлекаемся какими-то делами, да, которые заставляют нас забыть о главной цели, о конечной цели нашего жизненного пути, о Христе, к которому мы идем и с которым хотим соединиться, и славу, которую мы должны ему принести, которой он достоин. И здесь как раз этот стих вот соединяет многие вещи, да, к похвале и славе в явлении Иисуса Христа. Так. Радость неизреченную и преславную. Действительно, радость не всегда видна снаружи, да? То есть это некоторое духовное свойство, свойство Бога и наше, как Его детей. Кого-то больше, у кого-то меньше, кому как Бог дал. И не обязательно она должна как вот прям плескать наружу, но она заметна всегда. Вот. Я думаю, что эта радость, ее невозможно действительно скрыть. Не обязательно они ее изрекать, да, говорить о ней. К сожалению, я вот о ней говорю сегодня, да, вот. Но она видна и заметна. И вот этот вот центр, да, эта цель есть, да, я, как уже говорили, Арвидас говорил, что мы все люди малорадостны, и мы в частности часто малорадостны. Как этого нам достичь, да? И сейчас обратимся к последнему уже отрывку, к посланию филиппийцам, к 4 главе, где еще раз повторяется эта заповедь – радоваться. Четвертая глава, с 4 стиха. Просто мы по нему пройдемся, я кратенько поясню. Павел пишет: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». То есть кроме того, что радость, она в принципе настоящая радость только в Господе, да? То есть, или от Господа. Господь щедр и дает ее людям, которые его не знают тоже. И это, мне кажется, лучший повод, чтобы узнать его. Повторяет он эту заповедь. А потом мне очень нравится 5 стих. Он говорит: «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». И если задуматься о том, что нас лишает радости, да, это, конечно, как я уже говорил, в большом смысле грех, и он часто выражается в какой-то мелких таких, ну не знаю, насколько мелких, да, то есть в непослушании. Кротость во многом, как бы, когда мы говорим кротость, да, это во многом послушание, и послушание Богу. Бог близко, да, говорит автор. И это очень, то есть если представить себе, что нам нужно слушаться кого-то постоянно, то первая реакция, конечно, мы не очень любим никого слушать, да, особенно когда нам что-то говорят делать. Но с другой стороны, да, Господь благ, и заповеди Его благи. Это послушание, в нем огромная свобода радоваться. То есть, если мы знаем, что нам нужно делать, Господь нам это сказал, и мы это делаем, то переживать и беспокоиться не о чем. Действительно, он потом говорит: не заботьтесь ни о чем. Да? Мы заботимся, вот как Виктор недавно опять же говорил, когда нас какие-то желания раздирают. Желания чаще всего не самые лучшие. Вот. Они, может быть, не самые худшие, да, так, если попытаться их мерить, но они не всегда Божьи. И это послушание Божье, если его так вот выделить полностью и довериться Богу и следовать, да, то они принесут нам радость и Богу славу. Я просто дочитаю до конца, там Павел пишет, чтобы не своими словами закончить. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйтесь». И последний стих еще раз говорит о послушании уже в таком немножко земном контексте, потому что Павел пишет: «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Я желаю вам, чтобы Бог мира был с вами всегда, везде. Спасибо.